Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья. Это программа «Территория семьи» и я ведущая Людмила Рябиченко. Я представляю вам сегодня наших гостей. Мы встречаемся с ними в режиме круглого стола. Это Острецов Игорь Николаевич, доктор технических наук, профессор, специалист по ядерной физике, атомной энергетике СССР и Российской Федерации. И Касин Олег Юрьевич, сопредседатель движения «Народный собор». Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы с вами собрались поговорить на самые разные темы. И, наверное, оттолкнемся от того события, участниками которого все мы были. Я говорю о мероприятии, которое проводило движение «Семья, любовь, Отечество», которым я руковожу. И мероприятие было посвящено пятилетию организации. Можно было бы, наверное, отнестись к этому как к частному случаю, как к ситуации, которая связана просто с одной организацией, пусть даже известной. Но мне бы хотелось, наверное, немножко наш ракурс вот как раз направить, отталкиваясь от этого события, от деятельности движения, направить на вообще ситуацию в обществе. Ну, конечно, я хотела бы немножко сказать, подытожить нашу деятельность, потому что наши слушатели знают это движение, и они его узнают благодаря в том числе и радио «Радонеж» на мероприятиях. Они уже знают и говорят, да-да, мы знаем, мы слышали все, что вы делаете, благодаря нашим передачам в том числе. Но очень важно, чтобы все понимали, что итоги деятельности движения – это итоги и работы, и неравнодушие наших слушателей в том числе. Я бы хотела сказать буквально несколько слов о том, что нам удалось за 5 лет все вместе сделать. Я повторяю, все вместе. Движение участвовало в 6 форумах, общественных форумах, самые известные из которых это в Пушкинском, Всероссийские родительские форумы «Спасем семью, спасем Россию», которые и стали отправной точкой для консолидации общественных ресурсов в семейно-родительском поле. Более 10 митингов. Акции, разовые акции, если вы помните, уважаемые слушатели, такие как «Ребенок не игрушка» против Форсайт-проекта. И далее против ВТО дадим гудок Думе. Единая неделя протеста против разрушения семьи и так далее. И долгосрочный 1 000 000 писем президенту, родительские стояния в защиту семьи, детства, духовно-нравственных ценностей. Таких 4 постоянных акции за определение семьи как добровольного союза между мужчиной и женщиной. И мы всех вас призывали в них участвовать и призываем, потому что эти акции не закончены. Пикеты, ну, пикетов даже, я не знаю, как их считать, только одиночных пикетов более 30 возле Государственной Думы. На самом деле их очень много, учитывая наше отделение в регионах, их даже трудно посчитать. Выездной семинар, практикум «Семья в современном мире», это около 38, то есть около 4 десятков семинаров. Конференции, 8 конференций за 5 лет, расширенное собрание движения, это 5 собраний, ежемесячные собрания, 54 с регионами вместе, общественные слушания, 4. Совещание общественности по очень острым вопросам, которые вставали перед семьей, перед обществом, это 9 слушаний. Круглые столы, 9 больших круглых столов, из них 5 в Государственной Думе. Постоянно действующий круглый стол защиты семьи, детства, духовно-нравственных ценностей, который регулярно с 2012 года собирался один раз в месяц практически, а то и больше. Это где-то 34 таких мероприятия мы насчитали. Вот круглый стол на радио «Радонеж», участниками которого мы с вами в данную минуту являемся. Таких круглых столов было уже 26. И много было разных событий, обращений президенту по поводу винальной юстиции, гендерного законодательства, различные радиоэфиры на радиостанциях в защиту духовно-нравственных ценностей, телеэфиры на телеканале «Спас» и «Свободная пресса», и на «Ньюс». Вот. И это действительно тоже те площадки, которые нам помогают говорить, предупреждать общество, говорить о том, что нам нужно делать, и помогают как раз вот объединять наши усилия для защиты всего того, что нам дорого. Ну, было масса многих мероприятий, в которых мы тоже принимали участие, более 10, это других организаций. И еще то, чем мы занимаемся, аналитика законодательства. Тут вы свидетелями являетесь, уважаемые слушатели, этого, потому что мы с вами в наших эфирах постоянно говорим о тех законах, которые на нас идут, которые угрожают обществу, семье, с которыми мы с вами вместе боролись и останавливали те законы, которые разрушают нормальный ход жизни, которые разрушают устой, разрушают здравый смысл и мешают нашей семье существовать в безопасности. И, наверное, для того, чтобы все обсудить, нужна отдельная передача, поэтому я не буду этого касаться глубоко. На нашем сайте «Семья, любовь, отечество» есть материал на эту тему, там будет подробный доклад размещен. Пожалуйста, заходите и знакомьтесь с этим. Но вот я о чем хотела бы сказать. Вот смотрите, получается, что общественность, мы когда обсуждали, сколько сделало одно только общественное движение за 5 лет, мы поняли, что это очень много. Когда это делаешь постепенно, когда находишься внутри этой ситуации, в рутинной, как говорится, такой ситуации, ты всего этого масштаба не видишь. Видишь потом, когда подводишь какой-то промежуточный, по крайней мере, итог. И мы понимаем, что это очень много. Но ведь мы же это делали не просто так, от того, что нам нечем заняться или нам хочется как-то себя проявить. На самом деле находимся в окопе, и получается, что мы реагируем на ситуацию, получается, что мы держим оборону и достаточно успешно держим, хочу вам сказать, потому что благодаря нашим с вами общим усилиям были и отклонены законодательные инициативы по ювенальной юстиции, и мы держим ситуацию в сфере гендерного законодательства, мы по-прежнему не даем принимать эти извращенческие законы, и мало того, инициируем совместными усилиями, в том числе вот с Народным собором, Олег Юрьевич, сопредседатель этого движения, инициируем законы, которые защищают нравственность наших детей, в том числе, значит, и всего общества, от пропаганды извращений. Мы вынуждены осуществлять такую мощную деятельность по защите наших ценностей. Значит, если что-то нужно так защищать, значит, так много угроз. И получается, что в нашем обществе ситуация такова, что мы все время сталкиваемся с угрозами. Постоянно происходят какие-то угрозы не только на уровне там, отдельно взятой там, страны, но и, может быть, даже это шире и масштабнее осуществляется. Вот давайте от этого оттолкнемся, давайте посмотрим, почему же все-таки общественность не занимается там, мирной, спокойной жизнью, грядками на даче, там, не знаю, там, лишний раз семье внимание уделить, а борется, борется и борется за то, чтобы это когда-то все-таки время наступило. Ну, я, наверное, думаю, предложу Олегу Юрьевичу сейчас сказать. Вот его мнение. Он тоже у нас в одном окопе, на переднем краю. И у него есть что сказать, у него есть авторитетное мнение, я думаю.
Да, спасибо. Ну, действительно, нам не дают наши недруги, противники наших ценностей традиционных расслабляться. Постоянно какие-то придумывают новые инициативы вредоносные, разрушительные, то ювенальная юстиция, то попытка навязать гей-парады, то гендер, то еще. Вот сейчас в Госдуме уже там 23 закона лежит, каждая из которых содержит какую-то ювенальную закладку, либо еще какие-то вот такие вредоносные изменения. И, конечно, огромное количество времени и энергии уходит на отслеживание вот этих законов. Но, тем не менее, не все так безнадежно. Вы уже говорили о том, что благодаря нашим совместным усилиям общественности удается удерживать наше поле, наше общество в нормальном состоянии и не допустить вот этой волны извращений. А вот это накаты извне, они постоянно продолжаются. Вот буквально недавно госпожа Клинтон заявила о том, что она собирается баллотироваться президентом США, и один из главных лозунгов – это легализация однополых браков во всех штатах. Ну вот, видите, что расслабляться нам никак нельзя. Ясно, что это, эти инициативы будут дальше навязываться всему миру. Но тем не менее, я бы хотел все-таки сказать и о победах. Вот когда мы говорим, что обществу, консолидировавшись, удается защитить свои ценности, это действительно так. Вот буквально последняя позитивная новость. Нам удается побеждать не только внутри страны, но и, сохранив наше пространство, сейчас его расширять, выправлять конфигурацию этой реальности в обратную сторону, возвращать Европу, мир к изначальной норме. Вот буквально недавно парламентская ассоциация Совета Европы приняла резолюцию, которая осуждает необоснованное изъятие детей. То есть резолюцию, осуждающую, в общем-то, ювенальную юстицию. То есть это очень знаковое событие. Посмотрите, в той же Европе, откуда вот эта ювенальная юстиция начала навязываться нам, Видимо, уже настолько людей все это достало, что игнорировать общественное мнение они уже не могут. И примечательно, что вот эта резолюция была принята фактически под нажимом России. Именно из России российские представители представили доклад, который давал оценку состояния в этой сфере, и на основании этого доклада и была принята эта резолюция. Вот какие формулировки. Я бы как раз хотел зачитать, чтобы наши слушатели понимали, что вместе мы можем добиваться успеха. И вот эти формулировки хорошо бы довести до российских чиновников. Ряд стран забирают детей под опеку слишком опрометчиво, без согласия руководителей, и эти решения носят необратимый характер, говорится в этой резолюции. И государству предлагается ввести правила и процедуры, которые лучше бы защищали интересы детей. Также отмечается в этой резолюции, что бедность не может быть основанием для отлучения ребенка от родителей, от родительской заботы, но является, внимание, сигналом о необходимости оказывать такой семье поддержку. Вот очень бы хотелось, чтобы наши российские чиновники внимательно ознакомились с этой резолюцией. Сколько у нас в последнее время было необоснованных изъятий детей именно за бедность. Еще один интересный момент, содержащийся в этой резолюции. Там упоминается следующее. Государство должно оказывать неблагополучным семьям материальную поддержку, социальную поддержку, психологическую поддержку, чтобы избежать необоснованного изъятия детей.
Это ключевой.
Это ключевой вообще-то момент. Это рекомендация парламентской ассоциации Совета Европы. Ребята, как вы можете изымать и детей из семьи, когда вы, ваше государство, не могут обеспечить надлежащее обеспечение этой семьи? Обеспечьте помощь материальную этим семьям, не отнимайте детей. Отмечается вот еще что. Необоснованные решения такие по отнятию детей носят дискриминационный характер. И социальные службы, в кавычках прямо цитирую, слишком опрометчиво берут под опеку детей, не прилагая достаточных сил для поддержания их семей, что ущемляет, нарушает права детей и их родителей. То есть, вот понимаете, какая знаковая резолюция. То есть, в принципе, это документ, который, в общем-то, обязателен сейчас для исполнения чиновниками не только Евросоюза, но и России. Вот как ни относись вот к этой статье о приоритете международного права над национальным, конечно, это надо добиваться отмены и прочее, но в данной ситуации хотелось бы, чтобы вот эта рекомендация ПАСЕ была распространена на все органы госвласти России. Вот что такое наша консолидированная общественная такая совместная работа. Видите, за там 5-6 лет нам удалось переломить ситуацию не только в нашей стране, но и в Европе. Вот что значит, когда мы действуем вместе с молитвой, с Богом.
Да, и я хотела бы еще поддержать вас, Олег Юрьевич, в том плане, что Россия показывает пример и вот в этом случае на уровне, на международном уровне. И мы уже говорили со слушателями о том, что прошлым летом Организация Объединенных Наций, Совет Безопасности принял резолюцию, в которой узаконил определение семьи как союза мужчины и женщины. Причем эта резолюция была подана тоже России. Там развернулась самая настоящая борьба при принятии этой резолюции, поскольку проект, который обсуждался изначально, который должен был быть принятым, это о том, что семьи бывают разными. И вот Россия с перевесом 26-16 победила, и Россию поддержали страны Азии, Африки, Латинской Америки за резолюцию такой садомистского плана, что семьи бывают разными, выступала вся Европа. Вот это вот такой важный момент. Игорь Николаевич, я хотела бы тоже спросить ваше мнение, но изначально я хотела бы слушателям сказать, что сориентировать их на то, какой гость у нас сегодня. Вообще, Игорь Николаевич Острецов – это ученый-физик с мировым именем. Это человек, который не только занимался тем, что звучит в этом названии «физик-ядерщик», это и системы ПРО. Это вообще очень много секретных работ, которые помогли обороноспособности нашей страны. Я знаю, что возглавляли комиссию в Чернобыле, да, по ликвидации этих последствий. И знаю, что это для вас не прошло бесследно. И сегодня вы принесли в студию книгу, которая называется «Введение философии ненасильственного развития». Я знаю, что есть теория, которую вы вывели из физического строения мира. И это закономерный такой результат, когда люди, которые очень хорошо понимают физическое строение уже до самых мельчайших деталей, они понимают, что все вот это совершенство физического мира, оно не может существовать само по себе, руководствуясь только физическими законами. Что-то есть, какой-то другой двигатель, который все эти законы приводит в действие. Вот это тоже очень интересная характеристика для вас, да, как человек, который твердо стоит на христианских позициях. Я хотел бы вам слово передать.
Ну, мне, во-первых, хотелось бы отметить то обстоятельство, что позиции христианской идеологии и возможности продвижения ценностей христианства резко бы усилились и стали бы доминирующими в обществе, если христианство, осознавая полностью свою справедливость, начало бы в гораздо, так сказать, я бы даже так сказал, вести более агрессивную политику в отношении материалистической науки. Наша сегодня, к сожалению, так сказать, официальная наука, в первую очередь Академия наук, жестко стоит на материалистических позициях и всячески противодействует внедрению даже вот преподавания христианских ценностей в институтах. Мне представляется, что если войти в прямую дискуссию, даже простой человек может доказать любому академику, что он не прав. Я вот приведу просто два очень простых примера, как простой человек может аргументировать свою правоту в споре с любым академиком. Значит, материализм утверждает, что мир существовал всегда. Но задайте академику очень простой вопрос. Если перед тобой была бесконечность во времени, как ты оказался в данный момент здесь? И этот вопрос сразу однозначно определит, что мир был создан. Материалист говорит, что мир является полностью материальным. Задайте ему вопрос. Ведь материализм утверждает, что какое бы вы тело ни взяли, вы можете его, так сказать, разломить и найти там внутри что-то. Вот оказывается, что эту процедуру бесконечно делать нельзя. Существуют так называемые индивидуальные объекты, из которых состоит весь мир, и внутри них ничего нет. Нельзя даже задать вопрос. Значит, что это такое? То есть материалистическое мировоззрение не является фундаментальным. Фундаментальным является идеалистическое мировоззрение, поскольку в основе материализма лежит создание из ничего мира, лежит то, что внутри электрона, мы не можем что сказать, что находится внутри кварков. Это просто математические образы. И когда мы начинаем дальше развивать эту идеологию, то совершенно в свое время, я ведь никогда не был, так сказать, этими вещами не занимался, а когда, так сказать, я эти себе вопросы задал и проанализировал все эти вещи, в результате чего написал вот эту книгу, о которой вы сказали, то я с большим удивлением обнаружил, что в основе мира лежат, оказывается, вот основной постулат христианской религии «Во имя Отца, Сына и Святого Духа». И вот из этого постулата можно вывести все строение нашего мира. Поэтому мне представляется, что сегодня надо не бояться дискуссий с традиционной наукой, а наоборот усиливать это давление. Вот существует, например, сегодня кафедра соответствующая, которую христианская церковь организовала в МИФИ. Почему бы там не прочесть курс лекций на эту тему? Причем его, этот курс лекций может сделать в дискуссионном плане. Пришел бы представитель Академии наук, и мы бы, например, с отцом Дмитрием, который вот сделал последнее издание этой книги. Он чрезвычайно грамотный человек. Я вам гарантирую, что любой представитель официальной материалистической науки уйдет опозоренным перед студенческой аудиторией. И если наука полностью покажет то, что она естественным образом возникает из христианского учения, то и те ценности человеческие, о которых вы говорили сегодня, станут естественным образом, им никто ничего не сможет противопоставить. В общем, сегодня, мне представляется, надо резко расширять область деятельности вот организации, подобной вашим.
Да, я с вами согласна. Мы как раз подходим тогда к вопросу, там, нравственности законодательства, нравственности общества, да, нравственности как основного вектора развития общества, единственного пути, по которому характер жизни общества может быть созидательным, да, а не разрушительным. А мы в это время все равно боремся с отсутствием этой нравственности. Мы пытаемся ее вернуть. Но общество все больше поворачивается к этому. Вы знаете, что вот этот скандал, который сейчас был вокруг танцев вот этих вот там оренбургских и девушек, которые бездумно, совершенно идя на поводу всемирной, скажем так, моды даже, танцуют настолько неприличные танцы, что возмущаются даже те, кто привык к так называемым либеральным ценностям и говорят, что ну что, это зачем ограничивать, свобода есть свобода. То есть общество становится перед выбором, и этот выбор как раз в первую очередь он ценностный, да? В первую очередь мы должны понимать вообще, от чего отталкиваться мы будем, когда пойдем дальше. И мне кажется, что вот такие вот ситуации становятся катализаторами, которые ускоряют реакцию. Вот как раз реакцию этого выбора. И сейчас этот выбор все более становится актуальным на самых разных уровнях власти в том числе. С одной стороны, у нас бесконечные там рассказы, и мы понимаем, насколько большой размах имеет та самая коррупция, которая уже стала общим местом, и никто этому не удивляется, как естественная характеристика нашего и не только нашего общества. С другой стороны, все больше появляется, в том числе и депутатов, которые говорят о том, что с этим надо что-то делать, и не просто говорят, но и выступают против этого. Вот касаясь, допустим, резолюции ООН, о которой сказала, хочу тоже перебросить мостик как раз тоже к одному из депутатов Государственной Думы, Игорю Зотову, который поддержал нас в стремлении внести поправку в Конституцию об законодательном определении семьи как союза между мужчиной и женщиной. Потому что у нас нет вообще определения семьи никакого законодательства. Вот такая забывчивость законодателя. Слова «семья» нет, что такое «семья» нет, и поэтому в эту лазейку можно потом вставлять все то, что сейчас на Западе существует. И вот депутат нас поддержал, сам вышел на нас и сказал о том, что вот я выношу такую инициативу в Государственную Думу. Сами-то мы, конечно, не можем внести, у нас нет права законодательной инициативы, а депутат Государственной Думы может. Хотя это сразу вызвало массу нареканий, да зачем нам это нужно, там сразу образовались группы депутатов, которые не видят необходимости этого, а в то же время разработчик Конституции Шахрай сказал о том, что когда мы ее писали, мы даже не думали, что такой вопрос может стать, что мы когда-то будем обсуждать вообще, что семья это что-то другое даже. Но все-таки действительно общество поворачивается все больше и больше, и чем больше обостряется противостояние между нравственным и безнравственным, тем больше людей и организаций определяется со своим дальнейшим путем, дальнейшим выбором.
Ну да, безусловно. Ну, кстати, я бы хотел добавить по поводу депутатов. Отрадно было, что на мероприятии, посвященном пятилетию создания движения «Семья, любовь, Отечество», присутствовали, либо прислали свои приветствия депутаты всех парламентских фракций. «Единой России», КПРФ, «И справедливой России», и ЛДПР, то есть 5 депутатов различных фракций. То есть это показывает, что «Семья, любовь, Отечество» работает уже на законодательном уровне довольно эффективно со всеми парламентскими фракциями. И, насколько я знаю, многие депутаты даже вот обращаются к Людмиле Аркадьевне для того, чтобы проконсультироваться накануне принятия какого-то закона, касающегося семьи и нравственности, для того, чтобы она посмотрела, нет ли там каких-то скрытых закладок, чтобы, как говорится, не попасть в какую-нибудь очередную неприятную ситуацию и потом не пришлось принимать экстренные меры для того, чтобы этот закон как-то отозвать. Ну, а что касается вот этого состояния общества, наступления в сфере нравственности, культуры и наших действий, я бы хотел, да, вот это остановиться на этих танцах отдельно. Это действительно такой знаковый момент, когда обществу вбросили, значит, миллионными такими тиражами видеоролик, по существу педофильский видеоролик. Посмотрите, там 12-летние девочки в коротеньких платьицах там, да, значит, изображают танец такой современный, дрыгая там непристойно, значит, различными частями тела, изгибаясь, значит, ну и все это выкинуто огромными тиражами, причем очень грамотно информационно распиарено. В первый же день там несколько миллионов человек только в Ютубе посмотрело это там, да, и Безусловно, это тоже проверка общественного мнения. Вот такие танцы, это же, вот, во-первых, вот сейчас разбираются специалисты, это, ну, это минимум с 18 лет. Вообще, это танцы для каких-то стриптиз-баров или прочее. И когда вот школьницы, несовершеннолетние, там, подростки, там, да, исполняют вот такие похотливые кривляния, там, да, которые танцами-то назвать нельзя, это, не знаю, какое-то кривляние каких-то вот женщин публичного поведения, там, да, вот. Это тоже тест определенный, насколько общество готово терпеть подобное. Это тоже та самая шкала Авертона, о которой мы с вами говорили. То есть попытка системой различных информационных бросов скорректировать мировоззрение общества от немыслимого до радикального, обсуждаемого и приемлемого в дальнейшем. И очень важно реагировать на такие моменты, гасить их в корне. Я в свое время сказал, что важнейшая задача у нас в общественности — это восстановить работу иммунной системы общества, которая бы реагировала на эту чужеродную информационную, духовную, культурную заразу. И, слава богу, сейчас как-то вот удалось это, значит, даже по той реакции, которая буквально на следующий день, значит, всколыхнула российское общество с этими танцами. Там масса было обращений, возмущений, заявлений в прокуратуру, следственные комитеты. И мы видим, что сейчас проводится проверка, пресекаются вот в разных школах подобные танцы. И попытка повторить, удержать этот информационный повод, как часто делают наши противники, они не просто вбрасывают, оно и удерживают эти информационные поводы, заставляет обсуждать, она натолкнулась на жесткую реакцию государственного механизма. Когда в Волгограде нечто подобное попытались молодые дамы проделать на фоне памятников там, Великой Отечественной войны, то реакция государства была моментальная, и всех задержали и дали по 15 суток. Я думаю, это правильная реакция, нормальная реакция общества. Поэтому вот такие вещи надо реагировать и моментально давать, как говорится, сдачи. Вот. Ну и еще один момент, это вот тангейзер, вот этот так называемый, такая современная постановка тангейзера. Здесь тоже, посмотрите, хотя и не удалось добиться, значит, привлечения организаторов этой оперы, так называемой оперы, к уголовной ответственности. Наши представители Народного собора направляли заявления подобные, но пока отказали. Сейчас снова направляем в вышестоящие инстанции. Но, тем не менее, был снят директор после общественного воздействия, после проведенных нескольких крупных митингов и заявлений со всей стороны директора этого театра. И сейчас там новый скандал. Выясняется, что в этой опере была задействована 11-летняя несовершеннолетняя актриса, которая вот стояла, присутствовала в этих сценах с полуголыми дамами. В буквальном смысле полуголые женщины ходили. В общем-то, изображала там пастушку. Вот что такое окно Авертона в действии. Проверка, насколько общество готово терпеть вот эти разложения, насколько общество готово идти дальше. Ну, кстати, вот тоже пример окна этого Авертона. Это вот на Западе. Буквально недавно суд США принял беспрецедентное решение, заключающееся буквально в следующем. Он уравнял, суд Нью-Йорка, уравнял в правах шимпанзе и человека. Вот все в шоке. Что это такое? Зачем это сделано, эта дикость? Обезьяна и человек. Они равны в юридических правах на сегодня. То есть это тоже окно Авертона. И если копнуть дальше, серьезнее, сейчас этот смех пройдет, да. Переваривание, обсуждение, но ведь по существу создан прецедент. Я думаю, это перекинут мостик для того, чтобы в дальнейшем юридически обосновать необходимость вот, легализации зоофилии и зообраков. Ну, раз обезьяны и человек имеют такие же равные,
да,
юридические права, а это уже следующий этап, наверное, избрание обезьяны в президенты, там, да, по крайней мере, кандидата в США, там, да, вот, да. Или там губернатор штата Нью-Йорк, там, да, вот, обезьяна, кандидат, понимаете, смех смехом, но юридически, а там,
уже
да,
были такие, да, события,
юридически, там, да, значит, создается и создан прецедент для того, чтобы легализовать браки с животными, с обезьянами, в частности, понимаете, вот это окно Авертона в действии, немыслимое, помните, там, да, вот, радикальное, обсуждаемое, но, тем не менее, вот это вот мостик вот к таким моментам, поэтому, конечно, надо давать своевременную оценку подобным действиям, засекать вот такие изменения, ну, и реагировать, давать людям правду о том, что стоит за вот такими новеллами.
Ну, и мы должны, наверное, еще учитывать то, что, когда мы говорим об этой опасности, уже не все могут нас услышать. Не у всех хватает сил воспринять вот эти вот опасности, не у всех хватает способности оценить их. К сожалению, мир настолько меняется, информационные потоки огромные, действительно. Но люди изначально теряют какие-то позиции, и одной из таких позиций является образование человека. То есть если мы с вами, наверное, все застали то образование, которое сделано с теми людьми, которые могут видеть опасности, да? И когда сейчас говорят, а зачем столько было лишнего, да, может быть, оно мне не пригодилось. Мне не пригодилась физика, да, вот в отличие от Игоря Николаевича. Но она ведь для меня была одним из кирпичиков моего мировосприятия, да, и без этого тоже невозможно жить. Мы по-разному можем эти кирпичики вкладывать, они могут быть у нас разные, разного размера, но тем не менее они все важны для того, чтобы понимать, что происходит. В то же время сейчас в нашем образовании происходят какие-то чудовищные вещи, и в этом году войдут в силу стандарты образования нового поколения в нашу среднюю школу, образовательную школу, в начальную школу. Они сейчас были в пилотном режиме в разных регионах, и учителя уже с ужасом говорили о том, как это выглядит. Так вот, с сентября образование в первом классе будет выглядеть так, что дети составляют себе собственный план обучения, те предметы, которые они выбирают, в индивидуальном режиме перемещаются по школе с аудитории в аудиторию с первого класса, выбирая себе, где они будут что-то там принимать или не принимать, какую-то информацию. Ну, это же просто диверсия конкретная, да? Далее, вот депутат Госдумы Ирина Яровая, хотя, кажется, не касается вопросов образования, у нее там вопросы, связанные с коррупцией, да, в ее видении. Тем не менее, она поставила вопрос о том, что нужно пересмотреть и эти стандарты образования, и нужно обязательно принять меры по защите нашего образования, потому что у нас в новых стандартах введен в ЕГЭ второй дополнительный иностранный язык, экзамен, а русского языка часов меньше, чем иностранного. То есть для чего мы готовим тогда наших детей, да, выпускников? И еще есть такой момент, когда, оказывается, сейчас по программе 2010 ученикам заменили изучение Евгения Онегина на произведение «Повелитель мух». Вы представляете, да, какая это замена? Это просто чудовищная замена, поэтому и не только она. Вот. Но и это еще не все. Идет селекция детей, будет происходить она, будет осуществляться таким образом, вот этот стандарт образования будет способствовать тому, что кого-то будут учить, а кого-то по, скажем, такому стандарту, как учили нас, а кого-то будут усреднять до минимума, чтобы он, выйдя из школы, в принципе, умел читать и писать. И это тоже очень серьезная опасность для нашего общества, когда общество станет, ну, оно, так скажем, принудительно примитивизируется, да. И еще последнее, что я хотела сказать, совсем свежие новости. Минобр, Министерство образования, предлагает начать модернизацию дополнительного образования детей. Это то, что касается секций и кружков. И ввести туда коммерческие структуры. Объяснение такое, что это тогда сделает более доступными секции и кружки для детей. Я вот не вижу такой связи. Если будут коммерческие структуры на этом поле, значит, снять препоны для них, лицензировать их и пускать к бюджету. Тогда мы сразу смотрим, да, что тогда происходит, почему мы коммерческие структуры пускаем, кто в конце концов выигрывает. Дети, которые будут платить коммерческой структуре, или коммерческая структура, которая будет получать от детей, от бюджета эти деньги. Все это, ну, только вызывает просто отчаяние, да. И когда мы подумаем о перспективах и о тех людях, которые придут нам на смену, да, будут составлять наше общество, мы понимаем, что вполне возможно, картина будет выглядеть совершенно удручающе, когда люди будут настолько примитивно воспринимать окружающий мир, когда он для них будет состоять там из каких-то языческих символов, потому что, не понимая законов мира, да, ты просто наделяешь все, что тебя пугает и тебя окружает, какими-то несвойственными смыслами. Это неоязычество, да, в первую очередь. И мы тогда понимаем, что идет стремительная деформация наш, не только общество, но, наверное, цивилизации, да, потому что эти процессы свойственны для всех сейчас стран. И вот, Игорь Николаевич, вы как ученый, что можете по этому поводу сказать?
Ну, я в этом отношении занимаю вообще очень жесткую позицию. И я вот поддерживаю вас в этом отношении, что вы сказали, что должны применяться очень жесткие меры, когда дело доходит до таких крайних проявлений. А базироваться это тоже должно на научном подходе. Понимаете, сегодня совершенно неправильно трактуется понятие свободы, свободы выбора. И на этом идет паразитирование всех вот этих новаций, всех этих новоявленных модных школ и так далее, и так далее. Поэтому основная задача как науки, так и истинного христианства показать, что наука, которая в своем основании имеет христианскую идеологию, является единственно правильной. И поэтому жить мы можем только в соответствии с этой наукой. Никакая отсебятина недопустима. Человек волен мыслить, искать что-то новое, но жить в коллективе он может только в соответствии с истинной наукой, в основании которой лежат основные христианские догмы. Потому что это можно просто показать. Поэтому вот у меня было много примеров такого сорта, когда собирались политологи, там, экономисты всякие. Я говорил, ну, мужики, давайте договоримся о двух вещах. Первое, что будем делать социальную науку. Второе, договоримся, как ее делать. После этого мы начнем работать, просто конструктивно работать. Потому что если мы сейчас, вот каждый выскажет свое мнение, и после этого мы разойдемся. Каждый при своем мнении, ничего не получим. А когда ситуация обострится, мы просто вынуждены будем драться. Поэтому, когда отсутствует единый подход, единое, причем обязательно правильное понимание ситуации, в конце концов, это кончается дракой. То, что мы сегодня, например, наблюдаем на Украине. Поэтому этого не должно быть. Если человек хочет жить нормально, он должен жить в соответствии со строгой наукой. И единственное, что нужно обществу доказать, хотя мне это абсолютно понятно, что в основе правильной науки лежит только христианское учение. И тогда не будет никаких проблем.
А как же мы это докажем, если у нас в школе по-прежнему теория Дарвина царствует?
Понимаете, теория Дарвина, она, безусловно, справедлива, но она имеет отношение к неразумным существам. А у человеческом обществе все происходит по-другому. Я приведу простейший пример. Когда рождаются детеныши, все щенки тянутся к соскам матери. Они расталкивают друг друга и побеждают сильнейший. Мать никогда не предпримет того, чтобы накормить всех. Выжить должен сильнейший. Это неразумное сообщество. А человек даже инвалида пытается вылечить. И иногда получаются оттуда, так сказать, суперличности. Например, Стивен Хокинг, который является национальным достоянием Великобритании. Он абсолютно инвалид. Поэтому поведение животного неразумного и разумного сообщества людей, они принципиально различны. И вот мы просто должны создать и внедрить в общество правильную социальную науку. И тогда всем вот этим ходам, которые мы наблюдаем сегодня в изобилии, дескать, каждый имеет право на собственное мнение. Ну, на кой фиг мне собственное мнение, чего бы то ни было. Я всегда говорю, у меня своего нет мнения, потому что я знаю, если мир устроен так, что с 10-го этажа прыгать нельзя, я не прыгаю и два пальца в розетку не сую. Мир так устроен. А вот в социальных науках мы пока науку не сделали, и поэтому на каждом шагу делаем глупость, типа пусть рай там появляется, либо вот эти вот девочки там, пчелок пляшут, и бог знает, что еще. Либо вот это вот все современное образование. У них, видите ли, такое мнение. Да не нужно никому это мнение. Нам нужна строгая наука, построенная на христианском учении. Тогда все будет нормально.
Я думаю, что она должна начинаться со школы, да? И,
конечно,
и у нас в школьных учебниках не должно быть сказано, что мы произошли от обезьяны.
Конечно.
Это самое главное?
Как
потому
разум,
что меня это оскорбляет лично.
Как разум может произойти от животных?
А нас вот сейчас как раз и подводят, наверное, к этому, узаконивая вот в Америке, да, как раз нас в правах шимпанзе.
Наверное. А потом со стулом.
Ну да, может
быть. Поставят стул в качестве президента и будут делать что угодно.
Ну, кстати...
Вот мечта.
Да, кстати, в одном из штатов, американских штатов, есть закон, который позволяет совершать браки, и перечень предметов и объектов насчитывает около 700 объектов, только там дискриминация подвергается соковыжималка, с ней нельзя заключать брак по какой-то причине. А все остальное, катер, образ, портрет, там, дом, стул, все это есть. Да, Олег Юрьевич, что вы хотели добавить?
Ну, тоже добавить вот к этой теории Дарвина. Ну, действительно, в школе преподают дарвинизм, значит, говорят, вот ну, нельзя альтернативные там какие-то учения, креационисты, которые утверждают, что нет, человек был человеком всегда, Бог его создал там, да, а не от обезьяны. Они говорят, нет, это вот учение, основанное на вере, там, да, это религиозное. Ну, тогда встает закономерный вопрос, простите, ну вы же ведь тоже религиозное учение в школе преподаете под названием атеизм. Uh-huh. Это учение, основанное тоже на вере в то, что человек произошел от обезьяны, на вере в то, что Бога нет. То есть такое же религиозное учение. А то, о чем мы вначале говорили, то, что сейчас вот пытаются сделать платными все эти дополнительные услуги, ну, вот эта тенденция, мы уже заметили ее несколько лет, она вообще наблюдается, и, конечно, надо противодействовать на уровне общественности этому. Это попытка отхода от конституционных норм, гласящих, что Россия является социальным государством. Постоянно, посмотрите, перебрасывают, значит, на общество вот эти все социальные, и в ЖКХ, и в образовании, и прочее, прочее. Конечно, надо опираться на Конституцию и требовать, чтобы вот подобные новшества, которые ухудшают положение населения, они не принимались.
А я хочу добавить к тому, что вы сейчас сказали. Премьер Медведев сказал, возврата к советской системе дополнительного образования не будет. Вот вам, пожалуйста, цитата. Конкретная mm-hmm. цитата, что не надейтесь, что у вас будут те секции-кружки, которые ваших детей не пускали на улицы, да, а сохраняли их как для общества и вообще давали им возможность стать людьми.
Ну, Людмила Аркадьевна, мы же видим, когда общество консолидированно выступает, мы даже там Евросоюза, там эти решения ломаем, значит, Америки да, ломаем, да. Как говорится. Ну, неужели внутри-то страны мы не можем изменить свое общественное мнение? Вообще у нас тут передача эта, она носит такой характер и познавательный. Мы объясняем нашим слушателям, что произошло вот за последний месяц там, позитивного, где мы проиграли наше общество, где удалось изменить конфигурацию нашей реальности в худшую сторону, а где мы добились успеха, отбили. Я думаю, это очень важно, потому что действительно, вы говорили, поток информации ежегодно возрастает, он удваивается, специалисты говорят, каждые 5 лет. И в этом потоке информационного мусора увидеть какие-то ключевые изменения очень трудно. Ну и вот еще вот в частности в сфере культуры, нравственности, еще вот такие позитивные изменения. Ну вот после скандала с Тангейзером в Пскове произошел еще один скандал. Псковский театр, актеры значит, Псковского театра написали министру культуры Медынскому письмо о том, что они отказываются участвовать в постановке пьесы такой инновационной «Банщик» и выступать там голыми. Они заявили, что это значит, не хотят быть невольными сторонниками похабщины ради сомнительных эффектов. Это вот позитивный, понимаете, такая итог вот этой кампании с Тангейзером. Деятели культуры, они сами начинают уже реагировать, что хватит нам этой похабщины.
И, может быть, они бы, я хотела бы добавить, не выступили с таким, если бы сейчас вот общественность не поднимала эту
не
тему.
Не поднимала да? и не будировала эту да. тему. Угу. А вот еще одно позитивное такое изменение следствие нашего совместного общественного воздействия, в том числе и радиослушателей Радонежа. Это ситуация вокруг Гоголь-центра. Центра, так называемого, раньше был театр имени Гоголь имени Гоголя, а сейчас Гоголь-центр, Гоголь-Моголь, что-то вот такое, mm-hmm. маргинализация. Там сейчас происходит скандал, связанный с банкротством, и художественный руководитель Кирилл Серебренников, он обвиняется в том, что театр задолжал 80 миллионов рублей. И это при том, что театру были открыты субсидии на беспрецедентную сумму 228 миллионов рублей. И это при том, что куда эти деньги пошли? Это вот в этом театре разные похабные постановки происходили.
Вот, и происходят.
И происходят до сих пор. И вот мы видим, что даже депутаты Госдумы возмутились. Так депутаты «Справедливой России» попросили разобраться в финансовых тратах вот этого Гоголь-центра, которые идут на сомнительных постановок аморального содержания. Это так обратились депутаты «Справедливой России». Ну, там приводят различные примеры и вообще вопиющих трат, когда 35 килограмм черной икры были розданы там, в качестве, видимо, там, перформанса какого-то. Это, понимаете, в голодное время, когда у нас ветераны там... Ну, не голодное время, а когда у нас, в общем-то, кризис общество, сейчас, кризис да? там, да. Значит, вот эти миллионы раздаются вот на эти всякие сомнительные похабные спектакли и на раздачу черной икры. Вот, видите, реакция и депутатов, и общество дает свои плоды. Ну, еще одна ситуация, связанная с фильмом номер 44. Фильм, который, как бы так, по шкале Авертона ломает тоже конфигурацию нашей реальности, сдвигает понятие, как на Украине создали новую историю, новые реалии за 20 лет. Там. Мы видим эти попытки там, переписывания истории. И вот этот фильм в стиле фильма «Сволочи», когда там, значит, псевдоисторический фильм, когда якобы там детей бросали, значит, НКВД, значит, в качестве шпионов, диверсантов, там, как пушечное мясо. Это такой же примерно фильм, в котором рассказывается, как офицер, поднимавший знамя над Рейхстагом, в дальнейшем был репрессирован, да, значит, раскрывал там банду педофилов, его заставляли там расправляться со своей женой и прочие-прочие эти гадости, нелепости, обвинения. Ну вот, впервые, значит, я думаю, что и Министерство культуры, и наши госорганы среагировали адекватно накануне 70-летия Победы, они просто отозвали из проката вот этот фильм. Хватит нам вот этих гадостей псевдоисторические, значит, там, да, демонстрировать населению, разрушать наше сознание.
И они его отозвали из проката не только в России, заметьте, потому что оказалось, что наша отечественная фирма является правообладателем этого фильма, она купила все права на его прокат, и отозвали его в Европе в том числе, поэтому это очень серьезный момент. Я думаю, что мы защитили, в общем-то, нашу страну, наш суверенитет духовно-нравственный очень широко, очень серьезно.
Да, ну а из таких негативных моментов, где пока не удается добиться перелома, это, конечно, ситуация вокруг вопроса вот госфинансирования абортов. То есть, понимаете, вот сейчас и патриарх Кирилл выступал в Госдуме, просил все-таки вот этот вопрос решить. Получается так, государство фактически финансирует убийство детей нерожденных.
И все мы,
получается, налогоплательщики. Да. И вот вроде бы все уже, было все готово, и вот последний раз опять сейчас отложили этот закон. Правда, сказали там по техническим каким-то моментам, значит, некоторые юридические уточнения. Тем не менее, надо продолжать давление. Понимаете, что вот в сакральном смысле слова происходит? Какое возрождение России, духовности, экономики возможно, когда Россия находится под проклятием ежегодных убийств миллионов нерожденных детей? То есть, понимаете,
это
кровь младенцев, которых Богу вопиет. Поэтому посмотрите, какие баталии вокруг этого закона идут, какие проявились вся вот эта пятая колонна. Значит, смотрите внимательно, кто как голосует. И, конечно, надо не ослаблять свой напор, направлять письма, телеграммы. Мы тоже работаем и с депутатами Государственной Думы со своей стороны. Молиться, в том числе, в первую очередь, как говорится, для того, чтобы этот закон все-таки был принят.
Да, я хотела бы как раз вот прокомментировать то, что вы сказали, потому что я видела видеозапись с голосования. Этот законопроект представлял, вернее, отзыв Комитета по здравоохранению Государственной Думы представлял Асалия Мурзабаева. Сам законопроект представлял депутат из Саратовской областной думы Сивиркин. Вот за него тоже надо молиться, потому что он действительно очень много инициатив продвигает, находясь в Саратове. Он пытается влиять и влияет, и вносит очень много очень здравых идей на уровень Государственной Думы. Не каждый депутат этим занимается на региональном уровне. Так вот, возвращаясь к Асалии Мурзабаевой. Мы с вами это имя уже произносили много раз, потому что она является автором законопроекта о семейно-бытовом насилии. Она его продвигает очень активно. Она продвигает законопроект о репродуктивном здоровье. Это законопроект, который говорит о государственном финансировании суррогатного материнства, экстракорпорального оплодотворения ЭКО, то есть производства искусственных детей и половое просвещение детей в школе. Это вот то, что она продвигает. И поскольку она представляла отзыв Комитета по здравоохранению Государственной Думы на этот законопроект, это очень важно, что еще она и в этом случае сказала. Она сказала, что этот законопроект ущемит права женщин на распоряжение своим телом. То есть нужно убивать младенцев для того, чтобы женщина распоряжалась своим телом. И мне кажется, что у нас есть надежда на то, что у депутатов, там показали их реплики, вопросы, которые ей задавали после выступления. Один из депутатов спросил, скажите, пожалуйста, только один вопрос. Аборт является убийством? Она сначала сделала вид, что не поняла этот вопрос, ей повторили. После этого она сказала, аборт – это медицинская манипуляция. Это все, это ключевое, да? Как только мы начнем относиться к человеческой жизни как к величайшей ценности, это как раз вот то, о чем, Игорь Николаевич, вы пишете, да? Что это вот примат ценности человеческой жизни должен быть основным сейчас. И вокруг этого все строится. И как только мы поменяем вот эти вот точки отсчета, у нас изменится жизнь. Действительно, кровь младенцев, убиваемых ежедневно, вопиет к небу. Мы просто не можем по другому пути развиваться, пока мы это не остановим, этот адский конвейер. И, конечно, начинать надо с того, с тех позиций, чтобы вывести оплату этих абортов из фонда медицинского страхования. То есть из обязательных платежей, из обязательных налогов. Потому что, ну, а как же иначе? Что же это мы с вами все, мы против этого, но мы отдаем деньги на это? Это же логика извращенная какая-то.
Этот вопрос имеет тоже не только, так сказать, моральную сторону, а эмоциональную. Это тоже, в общем, можно строго показать, что умерщвление людей принудительно – это страшное дело, потому что вы, когда, так сказать, убивается человеческое существо, мы не знаем, кого убиваем. Может быть, Ньютона, может быть, того же Хокина. Потому что развитие, оно связано с ростом интеллектуального потенциала, потому что вот для того, чтобы открыть геометрию, нужно было сравнительно небольшая численность населения. А сейчас идеи развития крайне сложны. Ведь основное развитие прошло в два последних века, когда резко выросла численность населения. Поэтому убийство сегодня людей является просто преступлением не только перед людьми и человечеством, но и перед Богом.
Ну, и это, наверное, является показателем цивилизационного кризиса. Мы сейчас все находимся в этом тупике. К сожалению, нужно констатировать, что Россия стала инициатором этих злокачественных изменений, потому что она первая в мире приняла закон об абортах, узаконила их. И, значит, она должна искупить свой грех, да, в планетарном масштабе. Следующим шагом отменить их и показать новую моду, да, как говорится, если мы в кавычки возьмем это слово. То есть она должна этот процесс остановить ценой своего подвига, наверное, да, поскольку действительно на нас, так же, как и за закон о запрете пропаганды извращения детям, сразу все навалятся, начнут кричать, мы должны это сделать все равно. Потихонечку вернуть нашу страну в русло жизнеспособности, потому что иначе мы просто все погибнем. Ну что, дорогие друзья, время наше подходит к концу. Я предлагаю нашим участникам, хотелось бы еще сказать, но время ограничено, хотелось бы предложить вам, чтобы вы обратились еще с каким-то итогом уже к нашим радиослушателям напоследок.
Ну, я бы хотел обратиться с традиционным своим обращением. Не оставайтесь равнодушным. Посмотрите, вот буквально в телеграфном формате еще то, чего удалось добиться благодаря нашей совместной деятельности, телеграммам, письмам, обращениям, заявлениям. Вот этот сайт «Дети-404», пропагандирующий извращение среди детей, он закрыт, наконец-то, судебным решением. Вот ОЭК, универсальная электронная карта, в Москве, значит, принято решение, что только добровольное. 8 тысяч человек с многомиллионной Москвы всего лишь написало заявление, как говорится, о том, что хотят получить. Проваливается этот проект совместными усилиями, когда мы действуем. Понимаете, и изменения позитивные идут и в других направлениях, хотя противоборство серьезнейшее, там, попытка взять информационный контроль, о чем мы говорили, вот эти все рейтинговые агентства, три ведущих рейтинговых агентства, которые обрушивают нам курс рубля, постоянно давая там непонятные какие-то оценки, сейчас в этой сфере наводится порядок, тоже берется под контроль, под жесткий там, да, вот, понимаете, когда мы вместе с вами действуем, сообща, когда мы работаем в унисон, когда и эксперты, и информационные, оценщики, и общество, и юристы, то нам удается добиваться успеха. И видите, даже не только на территории России, но и даже на территории Евросоюза. Мы уже, наша страна освобождала от коричневой чумы Европу, но вот сейчас освободим от такой новой чумы, там, да, извращения и прочее, там, да, еще и голубой чумы, еще раз, и Европу, и мир. Так что не оставайтесь равнодушными, действуйте, читайте нас на сайте движения «Народный Собор», «Семья, любовь, Отечество», реагируйте, не оставайтесь равнодушными.
Спасибо, Игорь Николаевич.
Мне бы хотелось призвать радиослушателей к тому, чтобы они более активно спорили и доказывали свою правоту, основываясь на том, что действительно христианское учение является единственно правильным. То есть надо бороться с так называемой вседозволенной свободой, потому что это абсолютная глупость, и не только глупость, вернее, а просто преступление. Поэтому тут не должно быть никаких компромиссов.
Ну, дорогие слушатели, я присоединяюсь к тому, что сказали наши сегодняшние гости, наши эксперты, и говорю то, что говорила всегда, не оставайтесь равнодушными, будьте с нами, потому что только вместе мы изменим этот мир к лучшему, и только от нас зависит наше будущее. Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня были Стрецов Игорь Николаевич, доктор технических наук, профессор, специалист по ядерной физике и атомной энергетике Советского Союза Российской Федерации, и Касин Олег Юрьевич, сопредседатель движения «Народный собор», вела передачу руководитель движения «Семья, любовь и отечество» Людмила Рябиченко. Всего вам самого доброго.
До свидания.
До свидания.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах Delta Pay нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!